я могла только еще раз повторить за мудрецом. Что Бог не делает, Он все делает вовремя. Недели не прошло с приезда Степана, как Алексей Михайлович объявил детям, что не век ему вдовцом вековать, желается ему опять невест созвать со всех краев Руси-матушки, да и выбрать себе Любушку по сердцу. К Рождеству и начать бы с этим делом. В реальной истории это произошло чуть позже, но на то были свои причины, которых нет в этой версии. Примечание автора. Неизвестно, что он ожидал услышать, но в ответ Алексей Алексеевич только улыбнулся. Вот старшие дочери, те истерику закатили, на колени пали. «Тятенька, не надо нам мачехи!» Вслед за ними и младшие плакать начали. Марфа да Софья переглянулись и плечами пожали, мол, «Ежели пожелаешь, тятенька, женись, дело хорошее. Пусть съедутся красавицы в Кремль, да и выберешь себе Любушку по сердцу». Но так спокойны были только они, а потому вскоре, не вынеся криков и плача, огневался царь, да вышел и дверью хлопнул. А вечером пришел в гости к сыну. Алексей Алексеевич на тот момент сидел, книжку читал. Отца встретил уважительно, с поклоном. Алексей Михайлович его по плечу потрепал. «Взрослый ты у меня стал, сынок, совсем мужчина. И не верится уж, что 16-й год тебе. Я в твоем возрасте уж шапку Мономаха принял».
«Тяжко было, батюшка?»
«Да уж нелегко. Не осуждаешь меня, сыне?»
«За что, тятенька?»
«За решение мое. Знаю, думаешь ты, что матушку я твою скоро забыл. Тятенька, неужто ты в жизни своей хоть немного счастья не заслужил? Первый раз тебя, любимой, лишили. Так, может, сейчас кого по сердцу найдешь? Ты и об этом знаешь. О Касимовской невесте в тереме только ленивый да глупый не болтал». Алексей скромно умолчал, что нормальные люди переболели бы любовью, да и дальше жили без бед и горестей. И уж точно не дали бы жену травить и бесконечными родами мучить. Или не женились бы, раз душа не лежит. А то как детей делать, так Машка хороша, а как страдать. Не люба она мне, комедиант греческий. Такого юноша не понимал и не собирался.
А вот отца растрогала, вздохнул, глаза заблестели. «Эх, сынок, любил я Фимушку, любил без меры памяти. и сейчас полюбил. Никогда не давай тебя с любимой разлучить. Никто между вами встать не должен.
Алексей мимоходом подумал, как это отличается от того, что понимал он. «С любимой тебя разлучить не должны? А ежели твоя любовь всей стране большой тяжестью на плечи падет? Когда глупа твоя девка, да и зла без меры. И не тебя она любит, а власть твою». Уж то-что оценить Наталью он мог. Ему пышные перси глаза не застили. И видел парень, что для нее власть главная. Это ее воздух, ее вода, ее душа. Рано или поздно она бы все равно сама это осознала. А потом и головы полетели бы, потому как царствовать и править — вещи разные.
«Когда полюблю, тятенька, обязательно твои слова мудрые вспомню. Но покамест свободна душа моя. А вот ты, смотрю, и правда полюбил. Не знаю я ее. Чьего рода сия дева будет?»
Алексей Михайлович улыбнулся.
«Рад я, что понимаешь ты меня. Да и девочки Марфуша с Сонюшкой порадовали. Знаешь ты девушку эту. Она воспитанница боярина Матвеева. Уж не Наталья ли?» «Да, сынок. Помнишь ты ее? Кажется, она на представлении для сестренок была. Нет?» «Да, Алешенька. Вроде как помню. А то и нет. Какая она красавица, сыне! А уж разумница!»
Царь сел на своего любимого конька. И следующие полчаса царевич слушал, как его отец превозносил достоинство Натальи. Хотя сам тоже мог бы кое-что сказать о добронравии и благочестии означенной персоны, но молчал и лишний раз убеждался, что его сестра худого не посоветует. Софья говорила молчать и не возражать, только дело попортим, ежели царю глаза открывать будем. Так и вышло. Изливший весь трепет души, царь удалился. А царевич выскользнул в коридор и направился к сестре. Софья еще не спала. Сидела, размышляла о чем-то. Крутила в руке дорогой кинжал с каменьями самоцветными.
«Красивая игрушка!»
«Стенька привез. Ты заметил, как он на тетку Татьяну смотрит?»
«Что? Еще один влюбленный на наши головы?»
«Второй? Наш батюшка?»
«Ну да, права ты была,
Нарышкина это.
А то нет. Завтра, Алешенька, позови к себе боярина Стришнева. Да попроси его помочь.
В чем бы?
Лошадник он. А нам бы где кормов на зиму прикупить? Своих маловато. Стенька нам татарских жеребят пригнал. Умные, конечно, но кормить-то надо. Мы ж на них не рассчитывали.
Просто так и позвать?
Нет, не просто так. А вот как придет он, мы с тобой вместе должны быть.
И?
План был идеально прост.
Софья собиралась не только нейтрализовать Наталью, но и натравить всех остальных на Матвеева. Через ордена Нащекина уже была пущена сплетня, что царь жениться собирается. И Боярское море заволновалось.
Милославские таки прорвались к Алексею. И тот подбросил второго ежа,
посокрушавшись, что он де сын от нелюбимой жены.
А вот ежели женится царь еще раз, то и вовсе про них забудет, как и не бывало. Настало время пустить третью сплетню. Они ведь завсегда достовернее, ежели из разных источников.
Спустя час царевич уходил значительно спокойнее, чем пришел.
«Ох, Сонюшка, что бы я без тебя делал?»
«Жил бы и горя не знал».
Софья чмокнула братца в щеку, уселась на кровать, задумалась. Вошла верная Груня, помогла раздеться, улечься.
Про молитву Софья и не вспомнила, куда ей. Она делами молится, а без дел хоть лоб разбей.
Сколько уже прошло, как она себя осознала в теле трехлетнего ребенка. Почти 10 лет. Что сделано за это время? По большому счету, 2 вещи. Набирается и готовится кадровый резерв. Создан грамотный механизм его подготовки и интегрирования в жизнь страны. Это плюс. Набирается интеллектуальный резерв. Вот пищали, опять же, и золото, и еще много чего. Один из мальчишек узнал, как добрую сталь варить. Отписал. Второй чуть ли не ткацкий станок описывает. Третий пишет, что губернатор казнократствует и подробно расписывает, куда, сколько, кому. Это ж радость! Алексей, когда на трон взойдет, своих людей получит. Да и войско мальчишечье, вроде и потешное, а все ж таки свое. И казаки под его рукой. А золото, оно всегда золото. У него есть своя партия, которая хоть и потребует денег, но все же не станет давить. Ему есть кого
и на какие места поставить. И все равно первое, что придется сделать, это разобраться со стрельцами. Второе — с боярами. Навести у себя порядок. А то распустил всех отец, спасу нет. Кровь? Будет. И простит ли она себя за это?
Хотя вопрос глупый.
Себя она всегда простит.
Вот других уже вряд ли. А себя любимую с полным на то удовольствием.
Сейчас вот еще Матвеева окоротить. И лучше с летальным исходом.
Софья заснула с довольной улыбкой. И снился ей боярин Матвеев. Она на него гневалась и топала ногой, а мужчина пятился назад и падал куда-то в пропасть.
Иван Федорович Стришнев к царевичу шел с радостью. А чего ж не пойти? Умный он, добрый, вины за ним никакой нет. Значит, желает ему царевич поручить что-то. Чего бы не... Но замер мужчина перед дверью кабинета. Слуга словно растворился, а из-за двери донеслись голоса.
Матвеев взорвался. Девку свою под царя подкладывать.
Алешенька, не горячись так. Может, и неправда это.
Соня, государь мне вчера чуть ли не прямо сказал, что смотр невест объявит. А сам на Нарышкиной женится, чтобы не спортили ее раньше времени.
Да там, портить от некуда.
Знаю, гулящая она. Да как, то отцу сказать?
Боярин кашлянул и дверь толкнул.
Потом он обдумает.
Потом.
Царевна списком метнулась в спальню. А царевич улыбнулся.
«Проходи, Иван. Рад тебя видеть».
«Государь-царевич». Иван поклонился низко, как должно. Получил в ответ улыбку.
«Поздоровали, боярин».
Разговор затеялся вполне чинный. И сено Иван Федорович продать согласился. И все было хорошо.
А все ж таки царапало, царапало внутри. Поговаривали уж, что царь жениться вновь захочет. Волновались милославские.
«А ежели Матвеев ему свою девицу подсунет, это что же будет?» «И так от этого выскочки худородного возле трона не продохнуть. Он и вовсе на головы сядет. Никак такого допустить нельзя». «Надо бы узнать поточнее, да и сказать кое-кому о матвеевских планах».
Вот ведь паскуда! Из грязи в князи лезет!»
Когда Матвеев сообщил Наташеньке о планах государевых, та взволновалась. Это что ж, ей теперь в Кремль переехать? Так она и Алёшу не увидит более. Наталья в церковь почти бегом бежала, но царевич там уже ждал. И отпустили когти сердечко девичье.
«Государь!»
«Наташенька!»
Синие глаза блеснули ласково.
И невдомёк Наталье было, что в этот миг размышлял царевич не о красе её девичьей, а о том, как окоротит наглого боярина.
«Мне в Кремль ехать надо, в палаты царские. Там отберут девиц. Алёшенька, страшно мне. Дядя сказал, что всё уже договорено. Для вида нас смотреть будут, а меня выберут. Что делать?»
«Ехать и быть спокойной. Все сложится, как нам надобно. Обещаю тебе».
«Неужто?»
«Найдет себе тятенька другую по сердцу, а тебя отпустит».
Наталья хоть и сомневалась, да успокоили ее слова ласковые. Да и
что она теряла? Не бежать, не в ноги кинуться. Никогда не поздно. Если б знала она, что в это время Софья беседовала со своим дядюшкой Иваном Милославским. Тот хоть и смотрел на девочку искоса, но слушал внимательно. Как-никак сейчас ее устами царевич говорил.
«Известно мне стало, что государь невесту себе выбрать желает. И даже известно, кого он выберет».
«Кого, государыня царевна?»
«Кому царевна, а кому племянница?»
Софья улыбнулась ласково.
«Матушка умерла. Больше за Милославских заступаться некому. Так ли это?»
«Ежели племянники родные не заступятся, так и некому», — подтвердил мужчина.
«А ежели мачеха будет у племянников? Ночная кукушка, она завсегда дневную перекукует. Всем то известно».
«Так что же делать, государыня?»
«Известно мне, что хотите вы девушку свою представить».
«Да».
«Этого не будет».
«Как?» Милославский аж побледнел. Действительно, и девушка была хорошая, на Машу ликом похожа, косы черные, глаза ясные. «Что ж это?» Софья только головой покачала.
другая ее заменит.
Как?
А вы скажете, что она это? Крест целовать будете, не дрогнете. Тогда и сладится все.
Но...
И сделать надобно так, чтобы государь ее подольше не видел. Сможете?
Милославский задумался. Можно так сделать. Можно. А... Софья взяла со стола колокольчик малый, тряхнула и... Милославский замер, как статуй каменный, бессмысленный. Девица, что вошла в комнату, была. Не идет, а плывет. Губы розовые улыбаются, коса, сноп золотой, глаза, что небо синее. Да и лицо, словно всеволжское, вдруг вернулось. Невдомек ему было, что грамотно подобранная косметика еще и не такое нарисует. Поговорить с Ординым Нащекиным, еще кое с кем, Лейлу попросить. И готова копия. Мало ведь Наталью убрать. Ее не станет. Другая нарисуется. Может, и еще хуже. Надо было найти такую, чтобы всю жизнь Софья благодарна была. И Любава для этого подходила как нельзя больше. Софье она благодарна была за избавление от отчима. Вышла матушка замуж второй раз. И как дети пошли, так девочку вовсе в служанку превратили. Одеваться-то и некуда было. Разве что головой в омут. Но на это сил у малышки не хватало. Заметила ее одна из Софьиных девочек, поговорила с Любушкой, нашла девочку достаточно сообразительной и благодарной, и дала знать Софье. А та подсуетилась, попросила тетку Татьяну съездить да забрать малышку к себе. Хотя малышку... 13 лет ей на тот миг было. Сейчас уж 16-й шел. И красота ее только расцветала. А вот характер... Не самостоятельная она оказалась. Забитая, сломанная. Софья так и планировала ее замуж выдать. Но, когда поняла, что с отцом творится, принялась к девочкам своим приглядываться. И Любушка ей подвернулась. Красавица именно нужного типа. Благодарная Софье. А еще, даже когда государь умрет, ей никто пропасть не даст. Да, второй раз замуж выйти не получится. Но ежели понравится кто, препятствий не будет. И детей пристроят. Благо, опыт есть. И поддержат, и помогут. Но для начала надо стать... той самой. А как? А вот так. Сердце тогда на новую любовь податливее, когда от старой еще не остыло.
Мало просто убрать Наталью. На ее место десяток других найдется. И нигде не сказано, что они умнее или добрее будут. Надо еще так сделать, чтобы отец женился на хорошей девушке. И это Любушка.
Знакомься, дядя. Любабушка это. Племянница брата жены соседки тестя. Или еще как. Но место ей ты найти должен.
Сонюшка, да как же?
Рода она хорошего, купеческого. Но ежели мы с Алексеем ее приведем, сам понимаешь, не можем мы этого сделать.
Это Иван понимал. И внимательно смотрел на девочку, видя в ее глазах спокойствие и уверенность. А ведь она благодарна будет. Ему благодарна за эту помощь. Опять же, и шантаж. Дело хорошее.
Софья все эти мысли читала так отчетливо, словно Иван у нее над ухом говорил.
Но улыбалась и молчала. Ни к чему собеседнику понимать, что читают его, как книгу раскрытую.
«Все я сделаю, племянница!»
Последнее слово Иван так голосом выделил, что не понять было сложно. «Я-то сделаю, но и ты мне отплатишь!» И получил в ответ улыбку и чуть опущенные ресницы. «Понимаю. Отплачу добром». Илья это понял и перешел к деловому обсуждению.
«Любушка со мной поедет?»
И получил в ответ насмешливый взгляд.
«Нет, дядюшка, ты привезешь девицу свою в Кремль, а уж здесь мы ее обменяем на иную. Понял?»
«Но...»
«Я знаю, на что хватит твоего влияния».
«Ты мне не доверяешь?» «Сонюшка!»
Мужчина был смирен таким взглядом, что пафос проглотился сам собой. Выражение лица Софьи явственно говорило, что она дядюшке и бульон из подваренных яиц на ответственное хранение не доверит. «Ивану Милославскому, милый мой, да кто тебе поверит-то?»
Впрочем, мужчина и не обиделся. Лизоблюды, они вообще не обидчивые.
А то еще от кормушки отлучат.
Уточнил несколько важных деталей, переговорил с Любашей и отправился во свояси.
Софья перевела дух. Ей-ей, ощущение, словно в навозе ныряла. Отвыкла она от таких друзей. А тут, нате, приветик из 21 века. Сколько таких она помнила. И рефреном вставал вопрос. Ну как тут не прибить?
Рождеству все утряслось с царскими невестами. Все они съехались в Кремль. Но смотрины Алексей Михайлович пока устраивать не торопился. Ждал всех проверок. Хотя с Наташенькой своей, разлюбезной, каждый день виделся. Софья это отлично знала, но пока делать ничего не собиралась. Пусть поглубже увязнет. А тем временем Степан Разин плотно познакомился с Ираклием. И уже сейчас мог сказать, что парень этот горячий, не глупый. Софья не собиралась пускать дело на самотек. Ей требовалось не просто убрать Наталью, но и подальше ее, подальше. Кахети? Да хоть бы и... Лишь бы у царя перед носом не мелькало. И вообще, в Грузию ее, подальше. Но Наталья была только первым пунктом программы. Вторым шел Матвеев. Травить боярина Софья не собиралась. Невыгодно. Да и искать будут. А вот бояр на него спустить. Стришнев уже сплетни разносил. Орден на Щекин, еще с десяток бояр, которым то тут, то там словечко шепнули. Дворня, в которую слухи впрыскивались, как глюкоза из 20-граммового шприца, тоже взбурлила. Одним словом, секрет царя и Матвеева медленно, но верно превращался в по секрету всему свету. Вопрос стоял иначе. Как будем компрометировать Наталью? Софья, честно, хотела опоить ее снотворным и запихнуть в одну кровать с Ираклием. Но грузин был не дураком. Протащить его бессознательного в терем было нереально. А сознательно? На плаху? Ага, сейчас. А вот поговорить с Натальей он мог и в нужном ключе. Степан, конечно, не сильно годился для настройки царевича, но... О чем двое мужчин будут говорить в трактире? Да о бабах! А ежели аккуратно мысль подкладывать, что все они стервы, и ежели тебя один раз предали, то и второй предадут. Мало выдать Наталью замуж подальше. Нужно еще, чтобы муж, когда с его любимой, случится случай. Не слишком переживал, да и искал не слишком-то. Но, наконец, подготовка была закончена, и пришел час Хэ. Наступало холодное январское утро. 18 января 1670 год. Через пару недель собирались и официальные смотрины устроить. Над Кремлем занимался рассвет. Софья смотрела в окно. Если сегодня все пойдет хорошо и правильно, она получит управляемого царя и послушную царицу. Даже если Любушка кого и родит, воспитаем в нужном ключе. Если же плохо... Монастырь
Софью не пугал. Из него бегают. Да и Алёшка её в беде не оставит. Голову не срубят. А остальное... Пока мы живы, мы можем надеяться и бороться. Дверь комнаты скрипнула. Без стука вошел Алексей. Выдернул сестренку из кресла и уселся сам. Софья обняла брата за шею, ткнулась носом в плечо.
«Страшно, Алёшенька».
«Справимся, Сонюшка. Обязаны». Софья вздохнула. Вот сколько раз она слышала такое от мужа. Много, очень много. А потом мужа не стало, не уберегла, не защитила. Видит Бог, сейчас она бы что угодно сделала, чтобы защитить своих родных. И плевать на порядочность. Пусть она горит в аду, но ее близкие жить будут. А потом пусть судят, кто и как хочет, но потом.
Алёшенька, ты все помнишь, что мы должны сделать?
«Да, Сонюшка, сегодня вечером...» Две головы сдвинулись, дети тихо зашептались. «Хотя... не такие уж и дети...»